В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Посол предпочел отпуск революции. Тайный рейс правительственного самолета из Тбилиси в Минск.
Кажется, главный вопрос в том, что когда уже неделю граждане Беларуси борются за свою свободу, отсутствие нашего посла как минимум странно.
Для уроков белорусского не хватает учителей. Как отразятся минские протесты на политике в России и на Кавказе?
Наша позиция простая. Мы благодарны России за то, что она спасла. Мы уверенные союзники и его друзья, наши друзья. А кого они выбирают и не выбирают, это не наше дело.
Добровольцы, шаг вперед. В Абхазии Минздрав приглашает волонтеров для ухода за ковид-инфицированными. Пока без особого успеха.
Конечно, возникает вопрос оплаты, но учитывая нашу заработную плату, которую получает медперсонал, многие отказываются.
Все это, а также импортный оптимизм, что происходит с абхазской экономикой. Анквап и Гальцы, блог Изиды Чаня, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кетти Бочуришвили.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал ужасной ситуацию в Беларуси в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих, передает агентство Интерфакс. Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране. «Мы будем очень внимательно следить за происходящим», приводят слова президента западные СМИ. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации. В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Всего в ходе акции протеста были задержаны около 7 тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб на акции протеста, один после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях. Президентские выборы в Беларуси могут пройти после принятия новой конституции, заявил сегодня Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей, рабочие которого на прошлой неделе присоединились к акциям протеста против него. Об этом сообщила РИА Новости. Однако перед этим он заявил, что новых выборов в стране не будет.
Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые.
Да! Без тебя!
Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Часть работников завода, перед которыми он выступал, освистали его. При этом большую часть участников забастовки навстречу не пустили. Рабочие скандировали «Уходи». Лукашенко им отвечал: «Можете еще покричать». Рабочие других бастующих предприятий Минска устроили шествие к заводу колесных тягачей. Во время встречи с работниками завода Александр Лукашенко сказал, что для смены власти в стране необходима новая конституция. На вопрос одного из рабочих о том, когда это произойдет, Лукашенко ответил, что ему уже предложили два варианта, но он их отклонил. «Приходите, садитесь, и будем работать над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением, не через улицу», — сказал Лукашенко. Работники Академии наук вышли на акцию протеста. Они держат плакаты с надписями «История все помнит», «Голова, чтоб думать, а не бить по ней» и «Наука против насилия». В Жлобине рабочие белорусского металлургического завода полностью остановили все три печи предприятия и слили из них металл. Сотни рабочих белорусского автомобильного завода прошли маршем по цехам под дружное сканирование «Живе Беларусь». Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение гражданам страны.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
По словам Тихановской, она не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что она оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью.
Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад.
Несколько дней назад Тихановская уехала в Литву, и ее сторонники утверждают, что она сделала это под давлением. Было опубликовано также видеообращение, в котором она зачитывала по бумажке призыв не выходить на акции протеста. Соратники говорили, что ее заставили записать это обращение шантажом и угрозами. В Минске, по разным подсчетам, количество демонстрантов составило от 100 тысяч до, по меньшей мере, 220. Последнее число приводит агентство Тутбай. Акции протеста прошли по всей стране. Бресте, Могилеве, Гродно, Витебске, Бобруйске и других городах. Крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, 17 августа выпустили заявление. В нем они не признают результаты выборов в Беларуси, считают их победителем Светлану Тихановскую, а также объявляют президента страны Александра Лукашенко персоной нон-грата. Заявление завершается словами «Живе Беларусь». Также утром 17 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в Твиттере, что королевство не признает результаты сфальсифицированных выборов президента Беларуси, а президент Франции Эммануэль Макрон также в Твиттере призвал ЕС поддержать протестующих в Беларуси. Вице-канцлер Германии Олаф Шульц в интервью изданию Bild назвал Александра Лукашенко диктатором, который лишился поддержки народа. Польша заявила 17 августа, что мониторит ситуацию на участке границы с Белоруссией, тогда как белорусская армия планирует провести на этой неделе военные учения в Гродненской области, граничащей с Польшей, а также Литвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 августа заявил, что Украина отзывает посла из Минска для консультаций в связи с кардинальной сменой ситуации в белорусско-украинских отношениях. На прошлой неделе после внеочередного заседания глав МИД стран-членов ЕС было объявлено, что Европейский Союз намерен ввести санкции против высокопоставленных лиц белорусского государства, которые отдавали приказы на жестокое подавление массовых протестов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Спецрейс Тбилиси-Минск-Тбилиси вынудил грузинские власти высказаться по ситуации в Белоруссии. Почему грузинский посол все это время не находился в Минске? Что может стоять за таинственным полетом грузинского правительства борта, охваченную протестами? Белорусскую столицу выяснял Владимир Унанянц.
Тбилиси нарушил обет молчания. Власти Грузии спустя неделю с началом массовых протестов против результатов президентских выборов в Беларуси высказали свое отношение к событиям в этой стране. Коллега Александра Лукашенко Саломе Зурабишвили официально дистанцировалась от происходящего в Беларуси.
Грузия уважает европейские ценности и верна демократическим принципам, на которых основываются развитие, прогресс и возвращение в европейскую семью двух наших дружественных государств. Надеемся, что нынешний процесс завершится так, что не навредит и не воспрепятствует демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы дистанцируемся от любого насилия. Верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем.
Примечательно, что заявление президента Грузии последовало после ажиотажа, поднятого вокруг рейса Тбилиси-Минск-Тбилиси. Самолет, который власти Грузии используют для визита высших должностных лиц, слетал в белорусскую столицу и вернулся, привезя с собой множество теорий, в том числе конспирологических. Главный из них – этим бортом в Тбилиси якобы был эвакуирован сын Александра Лукашенко – Николай. По грузинским соцсетям даже разошлась фотография, которая, как утверждалось, была сделана в VIP-терминале тбилисского аэропорта. На ней запечатлен сам белорусский президент и его сын в окружении чиновников. Впрочем, вскоре выяснилось, что снимок на самом деле был сделан на одном из белорусских заводов, где Лукашенко должен был встретиться с рабочими. Но несмотря на то, что информация о прибытии в Тбилиси сына президента Беларуси не подтвердилась, грузинскому МИДу пришлось выступить выступить с разъяснениями. Во внешнеполитическом ведомстве обосновали срочный рейс необходимостью возвращения находившегося в отпуске грузинского посла в Минск.
В связи с тем, что воздушное сообщение с Беларусью ограничено и послу было нужно в короткие сроки отправиться в Минск, было принято решение доставить его на правительственном самолете.
Говорится в заявлении МИДа. Впрочем, грузинскую оппозицию такой ответ не удовлетворил. Как заметил представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе, у него лично больше вызывает вопросов не столько, кто летел на этом самолете, сколько то, что грузинский посол все это время не находился на своем посту.
Мне кажется, главный вопрос в том, что когда уже неделю граждане Беларуси борются за свою свободу, а протесты начались за несколько дней до выборов, и всем было понятно, что просто так это все не закончилось, закончится, отсутствие нашего посла как минимум странно. Понятно, что отдых и отпуск – это хорошо, но когда происходит такое, а посол отдыхает, это действительно странно. А следом возникает другой вопрос. Что случилось такого, что понадобилось тратить такие ресурсы, чтобы срочно отправить так и посла в Минск?
За правительство ответила министр юстиции. По мнению Тэй Цулкяни, за попыткой сделать из рядового события доставки грузинского посла в Минск проблему с элементами конспирологии стоят деструктивные силы.
Я не понимаю, с чем связан такой ажиотаж вокруг рейса в Минск. Я неоднократно повторяла, что и посол, и министры, мы все являемся людьми. Посол находился на родине в Тбилиси. Ни послы, ни какой-либо гражданин Грузии не могли заранее предсказать, что в Минске будет происходить то, что происходит. Государство же своевременно приняло решение, что в данной ситуации ему может понадобиться в Минске свой представитель, используя правительственный ресурс, направило туда посла. И я считаю, что попытка из этой абсолютно нормальной ситуации сделать какую-то сенсацию – ничто иное, как очередное проявление фейк-ньюс.
В грузинском экспертном сообществе теорию эвакуации в Тбилиси сына Лукашенко отмели сразу. Грузия не самое очевидное решение такого вопроса. Срочный же отлет посла в Минск порождает другие конспирологические теории. Ранее Тбилиси уже выполнял роль неформального канала коммуникации белорусских властей с Западом. И некоторые наблюдатели не исключают, что за срочным возвращением из отпуска грузинского посла стоит именно попытка Лукашенко выйти на связь с США и Европой. При этом член клуба дипломатов Грузии Георгий Кублашвили усматривает в том, что грузинский посол все это время находился в отпуске и был направлен по месту работы только спустя неделю после начала протестов, говорит об истинном отношении грузинских властей к ситуации в Беларуси.
В то время, когда в стране, я имею в виду Беларусь, проходят президентские выборы, а у тебя там нет полномочного представителя, это означает, что либо тебе неинтересно, либо ты боишься чего-то, либо не знаешь, что делать. Мне кажется, в этом случае все это вместе.
При этом в прошлом замглавы МИД Грузии Николас Вашакидзе отмечает крайне высокую степень непрофессионализма в действиях нынешних властей по части осуществления таких дипломатических миссий.
Возможно, правительство и МИД собирались что-то сделать конфиденциально, но в таких случаях нужно что-то делать для того, чтобы обеспечить эту конфиденциальность. Если же сделать это не получилось, этот факт стал достоянием общественности и СМИ, то нужно быть готовым к такому повороту событий и вовремя дать разъяснение. Подобные паузы и растерянность порождают недопонимание. Сейчас картина представляется так, что грузинскому государству и МИДу выборы не были интересны настолько, что они посчитали возможным отпустить посла в отпуск.
В целом, в грузинском экспертном сообществе склоняются к мысли, что никакие чартеры из Грузии Лукашенко уже не помогут. По мнению политолога Тенгиза Пхаладзе, президент Беларуси, допустив применение насилия в отношении собственных граждан и обратившись за помощью к президенту России Владимиру Путину, выбрал наихудший вариант развития событий и заплатит за это. Но демократию и государственность Беларуси ждет серьезное испытание. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Как власти Грузии должны отреагировать на события в Беларуси и должны ли они реагировать вообще? Своим мнением на этот счет Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса» поделились жители Тбилиси.
Должна ли Грузия признать результаты выборов в Беларуси?
Наверное, нет. Конечно, нет. Ведь сейчас в народе такой протест, его нельзя игнорировать. Этот человек находится у власти уже 26 лет. Он один управляет страной все это время, не обращая внимания на мнение народа. Подобное вообще сложно представить. И я считаю, что наши власти должны как-то отреагировать на происходящие там события. Оставлять без внимания эту тему просто нельзя. Мое мнение, наше правительство должно выразить солидарность с белорусским народом.
Я думаю, Грузия должна признать результаты выборов. Процент проголосовавших за Лукашенко очень высокий. Мне кажется, что на такую массовую фальсификацию власти Беларуси не пошли бы. По-моему, это просто невозможно. Значит, нужно признать результаты. Вообще, наши власти всегда должны поддерживать позицию властей дружественных государств. Никто не застрахован от подобного развития ситуации. У нас ведь тоже все может пойти по такому сценарию через пару месяцев после предстоящих выборов.
Ни на что не должны обращать внимание. Пусть наши власти просто наблюдают за этими событиями и никак не реагируют. Сейчас весь мир погружен в хаос, у нас полно своих проблем. Зачем вмешиваться в чужие? Конечно, происходящее не нравится никому, и я разделяю позицию белорусского народа, однако в этой ситуации высказывать свое мнение было бы неправильно. Многие страны мира никак не комментируют события в Беларуси. Вот и мы должны себя повести так же. Так было бы лучше, я считаю.
Я считаю, это очень деликатный вопрос. Несмотря на все события, происходящие сейчас в Беларуси, а мне кажется, что мы стали свидетелями недемократических процессов, стоит хорошо подумать, прежде чем как-то реагировать на это. Я думаю, протест белорусского народа принесет свои результаты. При этом мы не должны забывать, что в свое время президент Лукашенко не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, что было важно для нашей страны. Мы должны подождать реакции других стран, с которыми у нас дружеские отношения, и потом реагировать. В общем, это очень деликатный вопрос.
Что Лукашенко не хватило? Столько лет он уже остается президентом Беларуси. Пусть уйдет в отставку, сам отдохнет, и от него отдохнут. Это ведь не желание одного человека. Против него сейчас выступает весь народ, а его не интересует мнение людей и то, что им нужно. В свое время Грузия просила Беларусь поддержать ее в вопросе непризнания Абхазии и Южной Осетии. Сегодня мы должны отдать свои долги и поддержать требования белорусского народа. Наши власти должны выразить солидарность с людьми, требующими ухода Лукашенко. Вот мое мнение. У меня нет мнения по этому поводу. Народ Беларуси выбирал своего президента. Это их дело. В наши внутренние дела тоже никто не вмешивается, какие бы протесты у нас не проходили. Это их выбор, и мы не должны высказывать претензии касательно их выбора.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Поговорим об экономической стороне дела. А это экономика непризнания. Несмотря на неоднократное обещание глав государств Грузии и Беларуси довести торговые экономические взаимоотношения до 200 миллионов долларов, в реальности не получилось дотянуть и до половины этого объема. В политэкономике лукавой грузино-белорусской дружбы разбирался Ираклий Арвелидзе.
Сравнительное оживление торговых отношений между Грузией и Беларусью произошло после 2015 года. До 2009 года товарооборот редко дотягивал до 40 миллионов долларов. Возможно, причина крылась в натянутых отношениях Тбилиси и Минска в первые годы президентства Михаила Саакашвили. Тогда Грузия оценивала президентские выборы 2006 года в Беларуси как недемократические. Однако последующие годы ситуация изменилась, и после войны с Россией в августе 2008 года Грузия предприняла усилия для улучшения отношений с Минском во избежание признания им Абхазии и Южной Осетии. Это незамедлительно сказалось на торговых отношениях – 58 миллионов долларов в 2010 году. После смены власти в Грузии товарооборот практически не увеличился, составив 62 миллиона долларов в 2013 году. После первого в истории визита в Грузию президента Беларуси в 2015 страны договорились о перспективах взаимного товарооборота до 200 миллионов долларов.
Есть намерения, конкретные контракты, которые заключены по торговле между нашими странами. Значит, нам стоило организовать эту встречу, чтобы в разы превысить наш товарооборот.
Сказал тогда глава белорусского государства. Тогда же он обратил внимание, что хотя объем взаимной торговли по итогам 2014 года и составил 64 миллиона долларов, но сохранился на уровне 2013 года. Конечно, это не те цифры, которые могут нас устроить, поэтому в ходе состоявшихся переговоров мы уделили значительное внимание развитию торгово-экономических отношений между нашими странами, отмечал тогда Лукашенко. Он напомнил, что несмотря на выход Грузии из состава СНГ, белорусско-грузинских отношениях сохранен режим свободной торговли. Пик торговых отношений пришелся на 2017 год – 93,5 миллиона долларов, что стало рекордом на все последующие годы. Переломным не стал и повторный визит президента Беларуси в Грузию в марте 2018 года, в ходе которого Александр Лукашенко подарил грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили мини-трактор. Более того, товарооборот, напротив, снизился до 87 миллионов долларов в 2018 году и до 86 миллионов долларов в прошлом. Таким образом, составил всего 0,6% всего торгового оборота Грузии. Бывший соратник премьер-министра Иванишвили, а ныне независимый эксперт Гея Хухашвили вспоминает, что интенсификация торговых отношений с Беларусью никогда не сходила с повестки дня. Однако, несмотря на режим свободной торговли между странами, по ряду причин торговые отношения достигли предела.
Торговлю невозможно оживить директивами сверху. Все конкурентные товары уже задействованы. И невозможно наращивать объемы, насколько добрыми ни были бы отношения. Обилие альтернатив превысило благие пожелания президентов, и бизнес нашел другие пути. Все происходит в соответствии с логикой отношений. Никаких других причин, в том числе политического характера, тут нет.
Чем торгуют страны друг с другом? Молоко и молочная продукция, синтетические нити, медикаменты, этиловый спирт, тракторы, кабели, провода, мебель и шины – основные товары из Белоруссии, поставляемые на рынок Грузии. Грузинский экспорт представлен минеральными водами, вином и крепкими напитками, орехами, а также концентратами из медной руды. В целом торговом товарообороте Грузии между странами СНГ Беларусь занимает 6-ю строчку между Киргизией и Молдовой. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Российское экспертное сообщество сейчас активно обсуждает происходящее в Беларуси, строит прогнозы, спорит по поводу возможного вмешательства Кремля. Но при этом мало кто говорит о том, как события в Беларуси, чем они не закончились, отразятся на российском политическом режиме, на гражданских свободах россиян и в том числе и на Кавказе. С экспертами на эту тему поговорил Мурат Букимухов.
Есть такое мнение, его проговаривали многие российские, не только российские политологи и политики, о том, как повлияли на Владимира Путина цветные революции на постсоветском пространстве. Арабская весна и трагические судьбы Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Говорят, именно эти события подтолкнули Путина к принятию превентивных мер, усилению силовых структур и надзора за российским обществом, сокращению гражданских свобод. Но одно дело, когда соприродный политический режим рушится в далекой Ливии, и совсем другое, когда под боком, в Беларуси. Чего россиянам ждать теперь? Какие выводы сделают российские власти на этот раз? Российский журналист Михаил Шевелев считает, что неправильные.
Сигнал получен, а реакция неправильная, потому что они будут продолжать усиливать давление на общество, считая это эффективным путем. Они полагают, что и Каддафи, и Саддам, и Мубарак действовали недостаточно жестко, что Лукашенко действует недостаточно жестко. А мы будем действовать достаточно жестко. Это ошибка, это заблуждение, это результат плохого образования и плохой информированности. И это может только стать новым детонатором для развития этих событий. Но думаю, что они пойдут именно этим путем. И я бы следил за такими точками, как Архангельск, как Ингушетия, как Екатеринбург, где уже явно прорывается недовольство и возмущение. Где началось, там и продолжится. Потому что, по сути, ведь началось это все даже не с цветных революций. Если посмотреть внимательно, то сейчас в Российской Федерации набор факторов ровно такой же, который в свое время, 30 лет назад, привел к развалу Советского Союза. Поведение властей ровно такое же. Что станет детонатором или полицейский произвол? Или недовольство экономической ситуацией, или фальсификация выборов. Предсказать невозможно. Можно видеть только картину общего недовольства и неадекватной реакции властей.
Российский политолог Алексей Малашенко, напротив, не склонен в этой истории проводить параллели между Белоруссией и Россией. В качестве аргумента он приводит несколько сравнений в пользу Москвы. Рейтинг у Путина выше, чем у Лукашенко. Наши силовики научились подавлять акции протеста, не прибегая к таким изуверствам, как силовики в Минске. А еще в пользу Москвы бескрайние просторы России, на которых трудно координировать протесты, организовывать межрегиональные акции. По мнению Алексея Малашенко, для российских властей не новость, что народ их не любит. Но в отличие от белорусских, они знают, как с этим работать.
У нас как-то это все более цивильно, тем более, что уже опыт был. И, во всяком случае, вот тот вопрос, как это отразится на Путине и в нашем обществе, я думаю, что никак. Там тоже были фальсификации, тоже много чего было. Ну и что, никто вышел вот так вот массово. Нет, в этом отношении Россия режим более устойчив, а народ, как выясняется, более ленив. Есть большие ресурсы дальше, есть то, есть все. Почему упал Советский Союз? Потому что нечего было жрать, и все было плохо. И разговоры о том, что сейчас там кто-то поднимется из-за свободы, из демократии, нет, процентов 20, ну там 25. Да и то нет. Так что я в этом отношении пессимист. Существует еще такая вещь, как политическая культура, которая не менялась. А политическая культура – это нужно вождь, царь.
Добрый царь.
Да-да-да. Ну, умный царь, чтобы было хорошо, было стабильно. Ну, и последнее, действительно, какую-то роль играет наша пропаганда, которая постоянно твердит, что во всем виноват Запад. Во всем виноваты американцы. Полное вранье, но, тем не менее, это, в общем-то, имеет свое значение, потому что так было всегда, это очень удобно.
Отдельная тема – это реакция на происходящее в Абхазии и Южной Осетии. Здесь, как выясняется, многие сидят на двух стульях. С одной стороны, возмущаются по поводу нарушений демократии в своих республиках и нахваливают постсоветских диктаторов, как эффективных управленцев. Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский посвятил этому статью с говорящим заголовком «Абхазские любители тоталитаризма. Почему не хотите его испробовать на себе?». Автор указывает, что в социальных сетях можно часто встретить комментарии наподобие «Правильно батька их предатели лупцуют дубинками» или «Кадыров молодец, навел порядок». При этом напоминает Кирилл Базилевский, двух последних президентов Александра Анквап и Рауля Хаджинба сами абхазы свергли в результате Майдана. Именно из-за обвинений в авторитарных замашках. Хотя, как пишет Кирилл Базилевский, цитирую, «по сравнению с тем же Лукашенко Александр Золотинскович просто ультралиберал». Конец цитаты. Что-то не встречалось во время абхазских майданов, пишет Кирилл Базилевский, таких комментариев, как сейчас по поводу происходящего в Минске. Почему полиция не разгоняет погромщиков, где спецназ и резиновые пули? Экс-депутат югоостинского парламента Ролан Келексаев указывает на такие же логические нестыковки. Правда, вместо абхазских майданов у него другой аргумент. Снежная революция 2011 года из-за незаконной отмены итогов президентских выборов, на которых победила оппозиция. Но его в большей степени заботят не внутренние обсуждения, а официальные заявления. По его мнению, не стоило президенту Анатолию Бибилову спешить с поздравлениями Лукашенко. Как не стоит делать в ближайшее время заявлений по поводу того, что будет происходить в Беларуси.
Нашим политикам надо научиться воздерживаться от выражения своей позиции по вопросам, которые нас не касаются напрямую. Тем более, когда речь идет о таких событиях, которые вызывают неоднозначную реакцию в российском обществе и в странах-партнерах России. Нам никак нельзя становиться раздражителями. Нельзя допускать, чтобы у людей, которые завтра придут к власти в Минске или в Москве, был какой-то негатив по отношению к нам. Наша позиция простая. Мы благодарны России за то, что она нас спасла. Мы его верные союзники и его друзья, наши друзья. А кого они выбирают и не выбирают, это не наше дело. Тем более, что повлиять ни на что не можем.
Это был бывший депутат югоостинского парламента Ролан Келексаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21.30. Сухуминский на Вале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала события в Беларуси, выразив поддержку демократическому развитию страны. Грузия уважает европейские ценности и верна демократическим принципам, которые являются основой развития, прогресса и возвращения в европейскую семью двух наших дружественных государств. Надеемся, что текущий процесс завершится так, что не навредит и не затормозит демократическое европейское будущее Беларуси. Мы дистанцируемся от любого насилия, верим, что Беларусь и ее народ смогут определить свое будущее демократическим путем, отметила президент Грузии. Организация ветеранов АРУА в очередной раз раскритиковала премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анкваба, который назвал несправедливым решение о лишении жителей Гальского района абхазских паспортов. Заявление было принято на заседании Высшего совета организации. К большому сожалению, Александр Анкваб, лоббируя интересы страны, с которой мы находимся в состоянии войны, игнорирует вопросы, связанные с безопасностью наших граждан, обращая к Александру Анкваб с требованием найти возможность публично опровергнуть данное высказывание и заверить общественность в том, что вопросы, связанные с гражданством Республики Абхазия и выдачей паспортов гражданина Абхазии, будут решаться в строгом соответствии с конституционным законом о гражданстве, и что история с незаконной раздачей паспортов не повторится снова. В противном случае Высший совет АРУА примет решение о проведении внеочередного съезда, на котором будут приняты решения неприятные для премьер-министра Александра Анкваб, сказано в заявлении. Критикует его и политсовет политической партии АПСНЫ. Партия выражает обеспокоенность по поводу того, что новое руководство страны в условиях сложной экономической ситуации рассматривает возможность сотрудничества с Грузией. «Мы считаем всех грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Гальском районе, не воевавших против нас, своими гражданами», заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, комментируя статью, опубликованную на сайте «Голоса Америки» под заголовком «В Сухуми заявили о готовности к диалогу с Тбилиси». Россия планирует завершить работы по реконструкции контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на границе с Грузией к 2023 году. В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2021 году на работу будет выделено почти 2 миллиарда рублей, что составляет примерно 27 миллионов долларов США, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Северной Осетии. Реализация проекта ведется в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли». Необходимость реконструкции обусловлена тем, что пункт пропуска работает в крайне напряженном режиме. При проектной пропускной способности около 4 тысяч человек в сутки, через границу следует более 13 тысяч человек. Фактическая пропускная способность по легковым автомобилям более чем в 15 раз больше проектной. Грузинские власти продлили ограничения на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября, сообщили в агентстве гражданской авиации страны. Запрет не касается лишь трех направлений. Авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги. Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, отметили в авиационном ведомстве. При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжит выполнять чартерные рейсы, согласованные с правительством.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Минздрав самопровозглашенной Республики Абхазии попросил волонтеров помочь медикам в Гудаутском ковидном центре. Особенно острым является дефицит младшего и среднего медицинского персонала. Звонки от волонтеров поступают. Кто-то готов оказать помощь безвозмездно, кто-то хотел бы работать. Но, по словам заместителя главного врача Гудаутского госпиталя Ангелины Отерба, пока все на уровне звонков и предложений волонтеров среди медперсонала в данный момент нет. Продолжит тему Елена Заводская.
Минздрав Абхазии распространил в СМИ призыв помочь медикам, которые с начала пандемии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Их не хватает, говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, так как резко выросло число болеющих сограждан. Минздрав сетует на то, что в адрес работы госпиталя чаще слышны упреки и критика, а вот помощь медицинским работникам мало кто предлагает, а она реально нужна. Персонал выдыхается. Министерство здравоохранения дает номер телефона и просит звонить волонтеров, желающих поддержать медиков. На звонки отвечает Ангелина Отерба, заместитель главного врача Гудаутского ковидного госпиталя. Она сообщила, что проблема врачей для госпиталя решается за счет всех медиков республики. Вахтенным методом к ним приезжают врачи разных специальностей и неделю дежурят, потом сменяются. Точно таким же образом собирают и присылают бригады медсестер. Основной проблемой для госпиталя является отсутствие младшего медперсонала и дезинфекторов.
Санитарками работают люди возрастные, которым, естественно, будет очень тяжело работать в этих новых условиях, когда работа санитарская должна выполняться в СИЗах, в противовирусном костюме, с респираторами, с масками. Проблема возникает именно с этой группой необходимых нам работников. Дезинфекторы, нам нужна помощь, потому что первые месяцы полностью работу дезинфекторов осуществляли наши медсестры. Последние полтора месяца нам помогает очень Сухумская организация дезинфекторов. Они взяли на себя наш инфекционный блок. Они обрабатывают, раздевают медработников, они обрабатывают все аппаратуру, которую мы туда выносим из этих помещений. Благодаря им до сегодняшнего дня у нас ни сотрудники не заболели, наружу не вышла никакая инфекция.
Призыв Минздрава услышали, но пока, по словам Ангелины Отерба, поступают только звонки. На данный момент волонтеров еще нет.
Поступают у нас звонки, предлагают помощь нам. Люди в сфере санитарной работы, помочь убрать прилегающую территорию. Были предложения помочь нам привозить, увозить все, что необходимо. А, конечно, возникает вопрос оплаты, учитывая то, что мало работы. Кто-то предлагает и оформиться на работу, но учитывая нашу заработную плату, которую получает медперсонал, многие отказываются. Поступило предложение от ребят спецунды, которые согласились приехать сюда бригадой, помочь покосить, почистить всю территорию, прилегающую внутри больницы. Есть предложение людей, которые готовы приехать обучиться в плане дезинфектора. Сейчас на данном этапе это только на уровне телефонных звонков, а уже когда люди подъедут и мы на месте будем разговаривать, тогда уже будет точно ясно, кто и в каких вопросах нам может помочь.
В госпитале лечатся 22 пациента, из них один тяжелый, у троих состояние средней степени тяжести. Было 6 детей. Вчера выписали последнего ребенка. В настоящее время больных детей нет. В СМИ появились сообщения о том, что люди не могут дозвониться на телефоны горячей линии Минздрава. Минздрав утверждает, что это связано с перегруженностью линии. Прорабатывается возможность возобновления связи через многоканальный номер 0303. Волонтер Кама Гопи отвечает на звонки на горячую линию по городу Сухум. Дозвониться ей не составило труда. Она рассказала, сколько получает звонков, какие проблемы волнуют людей и заверила, что на ее номер дозвониться может любой.
На горячей линии мой номер лично зарегистрирован уже 4 дня. За этот период получила около 20 звонков. Большинство вопросов по поводу того, куда обратиться, где можно сделать забор анализа, если у человека те или иные симптомы. Также было несколько вопросов, какими справками переходить нужно границу и где, соответственно, нужно сдавать анализ на ковид.
Ко мне практически все дозвонились. Если человек не дозвонился, я перезваниваю. То же самое могу сказать о девушке, которая на втором номере по городу Сухум.
По ее словам, многоканальный телефонный номер для всей Абхазии 0303 с сегодняшнего дня работает. И такой проблемы, когда звонится на горячую линию, больше не будет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Анквап и гальцы. Заявление премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба о необходимости паспортизации жителей Гальского района комментирует наш блогер Изида Чаня. Она задается вопросом, почему абхазского премьера волнуют только граждане Грузии, а не граждане других стран, которые проживают сегодня в Абхазии.
Кто сказал, что нельзя войти в одну реку дважды? Ох уж эти наивные греки, жизни они не знали, вот и мудрствовали. А вот абхазские политики взяли и виртуозно опровергли всю их философию и два, и три, и более раз. Но беда даже не в том, что наша элита 30 лет сама шастает по одной воде, а в том, что они всю страну тащат вслед за собой в прошлое. На прошлой неделе один из таких реинкарнирующих из должности в должность политиков вернул нас всех к вопросу, который стал причиной его отстранения от президентства всего-то 6 лет назад. Я говорю о нынешнем премьер-министре Александре Анквап. Это сейчас он премьер-министр. Во второй раз, а до этого дважды был депутатом парламента, президентом, вице-президентом, министром внутренних дел и начальником районного отделения милиции пока по одному разу. Вот и получается, что вся абхазская политическая жизнь 30 лет вращается вокруг Анкваба с тех пор, как он вернулся с Грузии, который приходит, уходит и снова приходит. И для всей страны начинается повторение пройденного материала. Но сегодня я не обо всех этих пришествиях, а об одном из вопросов, что не дает этому политику покоя. О гражданстве Абхазии, которое Анкваб, вопреки закону, не предусматривающему двойного гражданства с другими странами, кроме России, упорно пытается раздать гражданам Грузии, проживающим в Абхазии. Ни для кого не секрет, что жители приграничного с Грузией Галского района Абхазии в большинстве своем мигрелы являются гражданами Грузии. Там, за границей, они получают пенсии, пособия, голосуют на всех выборах, учатся, беспрепятственно выезжают в Европу и даже ездят на работу из Абхазии в Грузию. Есть те, кто вообще постоянно живет в Грузии и приезжает в Абхазию на пару недель в году, чтобы собрать орехи и вывести их для продажи в Грузию. Большинство из них до недавнего времени обладали абхазским удостоверением под названием «Форма номер 9», позволяющим беспрепятственно пересекать абхазо-грузинскую границу и жить одновременно в двух враждующих странах. Но в 2013 году вдруг выяснилось, что абхазские паспорта были массово розданы гражданам Грузии, и не только проживающим в Гальском районе Абхазии, но и никогда не жившим на территории Абхазии. Информация, подтверждающая факты незаконной выдачи абхазских паспортов людям, не имеющим отношения к Абхазии, более того, воевавшим против Абхазии, и различным грузинским ворам в законе, периодически всплывала в криминальной хронике российских и абхазских СМИ и связывали ее обычно с коррупцией. Но 7 лет назад секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба поставил все точки над «и», официально огласив данные, свидетельствующие о незаконной массовой выдаче абхазских паспортов гражданам Грузии. В тот период Александр Анкваб был президентом. Требование депутатов парламента к президенту страны было вполне обоснованным. Остановить незаконную выдачу паспортов, возбудить уголовные дела против виновных в этом должностных лиц. Но президент Анкваб упорно тормозил данный процесс до тех пор, пока оппозиция не вывела людей на митинг. После чего Анкваб скрылся на российской военной базе, а затем отправился домой, в Москву. Но через пару лет вернулся, чтобы стать депутатом абхазского парламента. А в этом году обменял голосование голоса своего электората на должность премьер-министра. И тема выдачи абхазских паспортов гражданам Грузии всплыла снова. И вот в каком контексте. Анквап заявил, что считает незаконным лишение грузин, не воевавших против нас, я процитировала, гражданство Абхазии. То есть премьер-министр, подменяя понятие «грузин» и «гражданин Грузии», пытается перевести вопрос из политической плоскости в этническую. В самый раз бы умилиться такой заботе о людях. Но тогда было бы логично настаивать на выдаче абхазского гражданства и другим этническим группам. Грекам, украинцам, туркам, карабахским армянам, которые не воевали против нас, давно живут в Абхазии, но имеют гражданство других стран. Почему абхазского премьера волнуют только граждане Грузии? Объяснение этому вопросу простое. Возможность влиять на результаты выборов в Абхазии. Не буду голословной. Вот фрагмент из доклада бывшего генерального прокурора Анри Джергени, который обвинил в 2011 году Анквабы и его окружение в прямой заинтересованности в незаконной выдаче паспортов и назвал политику Анквабы предательством национальных интересов и попыткой ввести Абхазию в состав Грузии тихой сапой. Станислав Лакоба, возглавлявший Совет Безопасности во время президента Анквабы, также считает массовую выдачу абхазских паспортов гражданам Грузии, проживающим в стране, реальной угрозой безопасности страны. Выступая перед парламентом в 2013 году, он отмечал, что среди людей, получивших абхазские паспорта, есть граждане Грузии, которые никогда не проживали в Абхазии, что вопросами гражданства занимаются неизвестно кем созданные районы комиссии, что численность людей, получивших паспорта через эти комиссии, составляет более 20 тысяч человек, что превышает численность избирателей в двух районах Абхазии, в Гудаутском или Ачимчирском. По его мнению, цель такой политики не интеграция Гальского района, как нас лукаво убеждают, а фактическое слияние Абхазии и Грузии мирным путем. Конец цитаты. У политиков, выступавших против выдачи абхазских паспортов гражданам Грузии, есть все основания связывать вопросы гражданства с выборами. Я приведу лишь один пример. Первым преступлением, совершенных после президентских выборов 2011 года, стало похищение племянника одного из крупных абхазских бизнесменов. Оно было совершено буквально через час после оглашения победы Анквабы на выборах. Официальная информация о том, кем совершено преступление, кто заплатил выкуп за возвращение молодого человека и где его содержали, нет. Однако в маленькой Абхазии все все и про всех знают. Если ошибаются, так только в деталях. Так вот, по этим самым слухам, Анквап не выполнил свои обязательства перед авторитетами, которые помогли гражданам Грузии, живущим в Гальском районе, правильно проголосовать на выборах президента Абхазии. Об этом говорят и сами гальцы, когда обсуждается тема абхазского гражданства. И многим из них было совсем не по душе, что их гнали на выборы президента Абхазии. Да, конечно, жители Гальского района хотят получить абхазские паспорта, но при этом они не хотят отказываться от гражданства Грузии, которое дает им пенсии, пособия, медицинское обслуживание, возможность ездить по миру и так далее. Так что причины здесь совсем не политические. В абхазском гражданстве гальцев в большинстве своем интересуют гарантии их права на собственность и работу. Вид на жительство, которое они получили после изъятия паспортов, вызывает у них сомнения в том, что эти права будут соблюдаться. Но решить все эти вопросы можно, не наделяя граждан Грузии правом участия в политической жизни страны. В ином случае фантасмагория продолжится. Проголосовали за президента Грузии, который обещает вернуть Абхазию в лоно Грузии, перешли через границу по реке Ингор и проголосовали за президента Абхазии, который говорит о независимости Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чаня из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
От лета осталось 2 недели, но обучение в грузинских школах возобновится не с 1, а с 15 сентября. Правда, возвращение из онлайн-режима в обычный требует внесения корректив в жизнь школьников и педагогов. Какие планируются изменения, что говорят эпидемиологи, не опасно ли возобновлять учебный процесс в преддверии предполагаемой второй волны коронавируса, расскажет Анастасия Славинская.
ДДТ. Дезобарьер, дезинфекция рук и термоскрининг. На входе в школы теперь нужно будет проходить процедуры, которые уже довольно прочно вошли в привычку за последние месяцы. Ношение масок внутри школы будет обязательным для всех, кроме учеников. Но между ними, согласно правилам, разработанным Минобразования, должна будет соблюдаться дистанция в 1 метр. Кроме того, школы с 15 сентября должны
обеспечить получасовой перерыв между сменами, в этот промежуток проводить санитарную уборку всех помещений общего пользования. Выделить помещение для учеников, у которых будет фиксироваться температура и респираторные симптомы. Проветривать классные комнаты во время каждой перемены. Проводить санитарную обработку уборных после каждой перемены.
Ввиду того, что инфраструктура школ разная, как и количество учеников, Минобразование предлагает при необходимости ввести гибридные модели обучения, совмещать дистанционное обучение с обычным. Правда, здесь ведомство предлагает действовать в зависимости от этапа обучения. Для учеников 1-4 классов обучение в привычном офлайн-режиме обязательно. В случае с учащимися 5-6 классов на дистанционное обучение может быть выделен 1 день в неделю. Для учащихся 7-11 классов – 2 дня, а для 12-классников – 3, говорит замминистра Екатерина Дгибуадзе. Для того, чтобы школы могли функционировать более гибко, мы предлагаем им самим определять продолжительность уроков, организовывать перемены. Также возможно использование субботы в качестве учебного дня. В Минздраве заявляют, что возобновление образовательного процесса в школах в привычном режиме не несет в себе высоких рисков. В последнее время у Американского центра по контролю и профилактике заболеваний и других авторитетных организаций появились доказательства того, что сама по себе школьная среда не содержит высоких рисков в плане распространения ковида, при условии, что будут соблюдаться рекомендации, которые предлагают, к примеру, ВОЗ и другие международные организации. Они были отражены в наших рекомендациях, сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния. Во многих школах еще до начала пандемии ситуация в вопросе соблюдения санитарно-гигиенических норм оставляла желать лучшего, говорит Меги Кавтуашвили, исполнительный директор НПО «Родители для образования». Она полагает, что те полгода, которые были у ведомства, пока школы работали в дистанционном режиме, следовало бы использовать для решения этих проблем, а не начинать этим заниматься сейчас. При этом, как говорит Кавтуашвили, персонал, ответственный за чистоту в школах, крайне скуден, а зарплата этих людей составляет от 150 до 350 лари. В целом же у родителей есть сомнения в том, что правила, разработанные министерством, действительно будут работать. В школах, где учатся 3000 детей, как вы представляете соблюдение дистанции в 1 метр? Кто будет за это отвечать? Педагоги? Дирекция? Мы обманываем себя или просто пытаемся создать иллюзию, что работаем? В Грузии 10 гигантских школ, где учатся от 2,5 до 3000 детей. Для этих школ было необходимо отдельно разработать регуляции и рекомендации. Специалисту по вопросам образования Натхи Гургадзе рекомендации, разработанные Минобразования, показались слишком общими и в то же время слабо ориентированными на непосредственно школьную специфику. Это с одной стороны. С другой же, в них слабо отражена грузинская реальность, считает специалист. Вроде бы в правилах расписано, как должны ходить ученики 1-4 классов, как старшеклассники и так далее. Но они, эти правила, в меньшей степени ориентированы на реальность. Например, в какой-то сельской школе может быть всего 3 ученика, а где-то детей и вправду очень много. Это в основном касается городских школ. Насколько это отражено в плане по возобновлению обучения? Далее, насколько готовы педагоги ко всему этому? Меня, как специалиста по вопросам образования, больше волнует образовательный процесс, нежели санитарные нормы. Я не вижу попыток усиления ресурсов, хотите финансовых, хотите человеческих ресурсов, необходимых для того, чтобы все было сделано быстро и эффективно. Учебный процесс 15 сентября начнется в 2084 публичных школах Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Несмотря на ограничения нынешнего года в связи с пандемией, экспорт товаров из Абхазии вырос за 7 месяцев на 132 миллиона рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. С обрадованным этими цифрами научным сотрудником Института экономики и права Академии наук самопровозглашенной республики Ахры Аристава побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава привлек вчера внимание пользователей абхазского сегмента Фейсбука, привыкших в основном к сетованиям, возмущениям, обвинениям и обличениям, весьма редким в наши дни по оптимистическому настрою постам. Он начинается так: «Хорошие новости от ГТК Республики Абхазия. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, наши производители не допустили снижения производства, наоборот, отгрузили за границу больше продукции. Экспорт вырос за 7 месяцев на 132 миллиона рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,7 миллиарда рублей». Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали с Ахрой Шотовичем, отталкиваясь от его поста. И вот что он сказал.
«Информация, которая, конечно, меня удивила, о том, что таможенного комитета за 7 месяцев экспорт вырос. В такой ситуации удивительно, что наши предприниматели, несмотря ни на что, не то что снизили, а даже на 150 миллионов увеличили отгрузки товаров за границу. Если вы помните, апрель, когда жесткий карантин был объявлен, многие предприятия закрылись. Я точно знаю, что и винзавод сухумский.
Да. Они даже там объявляли, что вот месяц будем содержать своих работников за счет каких-то там накоплений, потом не знаем.
Да. А тут такие цифры, значит, производители наши, в основном, конечно, это винзавод, производители рыбной продукции. Конечно, это очень хорошо для нашей страны. Уже несколько лет импорт у нас растет медленно, а экспорт стал расти быстрее. Это значит, что мы потихоньку станем больше и больше зарабатывать.
Как видим, основные составляющие экспорта – это сельхозпродукция и пищевая промышленность, основанная на переработке сельхозпродукции. Расширяются площади по выращиванию сырья для агропромышленной отрасли. Флагманом тут является компания «Вина и воды Абхазии», про которую Аристава говорит.
«Посадки винограда там скоро они до 1000 гектаров дойдут. Другие виноделы. Я вчера в магазин заходил, там 4 уже производителя разных. Они тоже, кто-то 50 гектаров, кто-то 100, кто-то еще. То есть этот процесс пошел, потому что агропереработка – это была ниша наша еще в советские времена. До 500 предприятий у нас было, которые занимались агропереработкой».
По словам Ахры Аристава, наши граждане и зарубежные туристы стали больше покупать в последние годы продукцию местного производителя. Например, пиво в Абхазию стали завозить в 3 раза меньше. И, соответственно, говорит он...
«Пиво в 4 раза производство увеличилось. Если мне кто-то это сказал...»
«Это за какой период?»
«Это вот лет... ну, где-то за 4 года».
«Обратил внимание, что даже в Пицунде стали пиво выпускать, там Пицунда».
«Пицунский пивзавод, да, да. У них шикарные результаты. Потом вы обратите внимание, какие зарплаты там. От 40 тысяч выше у производителей. Они ушли вперед. И конечно, это надо поддерживать. Простой рабочий 40-45 тысяч получает».
Ахра Аристава акцентировал внимание на том, что при большом дисбалансе между импортом и экспортом в пользу первого эффективность российской финансовой помощи неизбежно снижается.
«Они на что тратились? На иностранные товары деньги тут же уходили из страны. Это видно по кассовым оборотам банков. Деньги из банка выходили, а назад в банк приходило больше 4 миллиардов в минус. Сейчас уже плюс, больше 6 миллиардов. Товарооборот внутренний увеличился. Все это показывает, что и наши граждане, и туристы стали местную продукцию предпочитать. Этот процесс положительной динамики надо поддерживать дальше. То есть это надо все-таки решить вопрос по доступным кредитам, доступным процентным ставкам. Вот. А у нас есть перспективы, значит, по экспорту меда, по экспорту того же пива. Надо верить в своих людей. Вот тот, который говорит, нельзя кредиты давать, это ты, значит, своим людям не веришь, в своих людей. И если кто-то думает, что в Америке все берут кредиты и возвращают, да нет такого нигде. У кого-то получается, кто-то разоряется. Да. Это рыночная экономика.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.